Известная петербургский филолог Татьяна Никольская первый раз приехала в Грузию в 70-е годы после окончания филологического факультета Ленинградского университета учить грузинский язык и собирать материалы о русской культурной жизни во время Первой независимой Грузинской республики, существовавшей с 1918 по 21 год, и влюбилась в Грузию на всю жизнь. Еще в конце 70-х годов у Татьяны Никольской вышла книга о Тбилиси «Фантастический город». Потом она изучала творчество писателя Григола Рабакидзе, написала множество статей о грузинской культуре. Новая книга о Грузии посвящена грузинской культуре первой трети XX века, но там нашлось место и для нескольких страниц пера ее грузинской подруги, поэтессы и переводчицы Дали Цаава «Сны в кожаном кресле». Там есть забавный эпизод о Бродском. Иосиф позвонил из Ялты. «Теперь вы разговариваете не с поэтом Бродским, а с актером Бродским», — сказал он весело. Рассказал, что в Ялте снимают фильм о Второй мировой войне, и его пригласили на роль немецкого офицера. К сожалению, кинокарьера не состоялась, вмешался КГБ. Осталась фотография поэта, одетого в форму. Эта фотография приведена в книге, как и множество других любительских снимков. А начинается книга о Грузии с статьями о Шатару Ставеле, о грузинской драматургии и сатире. По словам Татьяны Никольской, ее интересовало, как Руставели воспринимали русские поэты.
Например, Павел Антокольский, он сам переводил какие-то фрагменты из поэмы, и у него было такое личностное глубокое восприятие, и в то же время он сопоставлял поэму Руставели со словом о полку Игореве. У него такая была концепция. С другой стороны, были поэты, которые в основном Руставели воспринимали с чужих слов, то есть со слов грузинских поэтов, которые им что-то рассказывали о Руставели. И от этого стихи тоже получаются совершенно разные. Кто-то пробовал руставелевскую строфу копировать, кто-то переводил или же писал стихи так, как ему казалось правильным, без влияния строфы Руставели. Мне показалось, что это довольно любопытно, тем более, что масса было поэтов, которые писали стихи о Руставели. И вот стихи тех поэтов, которые пробовали переводить, они сильно отличаются от тех, которые просто хотели сказать доброе слово о Руставели. И все это в то же время отличается от стихов грузинских поэтов о Руставели, потому что тут было любимое, но чужое, а тут было любимое, но свое.
А каким образом в сферу ваших интересов попала грузинская сатира?
Это я просто проработала 30 лет в библиотеке Института востоковедения, и там, в частности, я должна была книжкой систематизировать грузинские и раскрывать фонд. И я просто нашла в процессе своей работы массу таких тоненьких сатирических брошюрок, которые были очень популярны, поэтому они даже такой имеют затасканный вид. А это просто очень интересное было явление, что в Грузии, об этом хорошо написал Ришашвили в своей книге «Литературная богема старого Тбилиси», поэтому был почти каждый, но существовал район Майдан, где были такие поэты-ремесленники, то есть днем они были ремесленники, а в выходные дни они, скажем, писали и читали стихи. И самое главное, что с конца 19 века эти люди получили доступ к печатному станку. И эти стихи, в основном это были сатирические стихи, эти поэты могли полемизировать друг с другом. И книжечки были крайне дешевые, поэтому их все покупали. И такая шла своеобразный разговор в стихах, полемика в стихах. Я сама об этом очень мало что знала, кроме книжки Гришашвили. И когда эти книжки я увидела, я их, насколько смогла, со словарем прочла. Мне показалось, что это очень любопытное явление.
И тут же вы пишете о явлении совсем другого порядка, о женской газете «Голос грузинской женщины».
Это про первую грузинскую феминистку Катеми Киладзе, женщину, которая из Кутаиси, которая училась во Франции, потом она вернулась в 17 или 18 году к себе домой в Грузию и первую грузинскую женскую газету сделала, была ее редактором, которая так и называлась «Голос грузинской женщины». Именно в ней были поставлены проблемы положения женщины в грузинской семье, участие в общественной жизни. Кроме того, там в этой же газете были были перепечатаны статьи различных западноевропейских феминисток. Это газета полного комплекта. Я ее не видела. Номеров 10-12 уж точно было. Думаю, что даже больше. Очень само по себе интересное явление. По мнению Каты Микеладзе, грузинская женщина была более свободна в Древней Грузии, чем уже в Грузии 19 века. Если тогда, в древности, когда на Грузию нападали со всех сторон враги, женщина не только домашним очагом занималась, но она, особенно в горах, вместе с мужчиной брала оружие в руки и в буквальном смысле защищала свою деревню от врагов. И кроме того, в Хивсурети грузинская женщина, она занималась не только домашними делами, но и наравне с мужчинами сельским хозяйством. Поэтому у нее было больше прав. Каты Микеладзе пишет, что в крестьянской семье неудивительно было услышать, когда кто-то приходил в семью и какой-то вопрос нужно было решить. Крестьянин говорил: я сейчас посоветую с женой, а потом вам скажу ответ на этот вопрос. Она считает, в 19 веке в каком-то смысле женщина стала более бесправна, чем была в древности. И там тоже цитируется Руставели, а у Руставели есть такие строчки, что два щенка равны друг другу, будь то самка или самец. Именно этот аргумент одна из грузинских поэтесс приводит, цитируя стихи Руставели, как свидетельство о том, что в древности Руставели сказал о равноправии полов.
Если посмотреть даже на содержание вашей книги, то видно, что это не только о Грузии, а о таком взаимопроникновении культур.
Да, безусловно, причем разных культур. Вот, например, вот статья «Богема и власть. Голубые роги и H2SO4». Тут говорится о том, как грузинские поэты, в частности, вот Тициан Табидзе, Валеренго Приндашвили из группы «Голубые роги», нам лучше всего известный по переводам Пастернака, как они рассматривали богему и себя в богеме. Причем Валеренго Приндашвили написал целый ряд эссе в начале 20-х годов о богеме, где он сопоставлял французскую богему и грузинскую богему. И русскую богему тоже упоминал, именно литературную. И делал выводы, что новое, что внесла грузинская богема в литературу, в поэзию, что в стихах они внесли свои имена, в один ряд поставились такими литературными именами, как, допустим, Гамлет, например, у того же Приндашвили есть такая строчка: «Пощечину Гамлету дал валерьян». Они себя внесли в литературный ряд в стихах.
Вы упомянули группу со странным названием H2SO4. Что это такое?
H2SO4 – это формула серной кислоты. Это группа грузинских футуристов, которая в 20-е годы очень шумела. Грузинские футуристы и русский лев. У них сложная система была отношений. Сначала грузинские футуристы критически относились к русскому леву. Они себя считали более радикальными. А потом, к концу 20-х годов, они, по сути дела, встали на позиции производственного искусства. Вот Сергея Третьякова. И тут еще что интересно, что Виктор Шкловский и Сергей Третьяков приезжали в Грузию и работали на Госкинпроме в Грузии, на киностудии грузинских фильмов. Они сотрудничали вместе с молодыми грузинскими режиссерами и сценаристами. Два имени всемирно известны. Это Николай Шенгелая, который вместе с Третьяковым поставил фильм «Элисо» по повести Казбеки. И это Калатозишвили Калатозов, который фильм поставил про Сванетию, «Соль Сванетии». И оба эти фильма, они имеются вообще в мировых энциклопедиях кино. Это очень яркие произведения, о которых много написано литературы. И вот тут в данном случае такое содружество, в особенности Третьякова, с грузинскими кинорежиссерами, в результате родились такие фильмы интересные.
Еще у вас есть статья о грузинских сестрах Ахматовой.
Да, это статья о рецепции поэзии Ахматовой в Грузии. Не, вообще, вот именно в женской поэзии. Дело в том, что Ахматова сама говорила: я научила женщин говорить. Если в России в 10-е годы, благодаря Ахматовой, появилась вот такая большая струя, даже не струя, а поток женщин-поэтесс, вот мы делали с Олей Кушлиной и Михаилом Леоновичем Гаспаровым антологию «100 поэтесс Серебряного века», по которой очень хорошо это проследить. Женщины, которые вслед за Ахматовой стали говорить о своих интимных переживаниях, каких-то очень личных вещах, то в грузинской женской поэзии это было не свойственно. Там были и традиции гражданской поэзии, ну, подражание, скажем, Илье Чевчевадзе, Акакию Церетели. Но несколько было поэтесс, которые вот ближе к Ахматовой стояли. Например, такая поэтесса, о которой мало что известно, конечно. Единственный ее сборник в 14 или 15 году «Женская грусть» вышел Дарья Ахмедиане. Она рано умерла. Потом такая была поэтесса, которая не так давно даже умерла, где-то, по-моему, 70-е годы, Нина Тришвили, тоже, которую грузинские критики с Ахматовой сопоставляют. Но тут самое такое ударное, что ли, это грузинский поэт из этой группы «Голубые роги» Паола Ишвили. Он придумал поэтессу-декадентку Елену Ахмедиани, от лица которой он читал стихи. А она, как бы стыдясь, не появлялась на литературных вечерах. Эти стихи печатались в различных журналах, газетах группы «Голубые роги». И эта мистификация продолжалась с 1915 до 1924 года, когда Елена Ахмедиани написала стихотворение «Прощальное», что она уезжает в Париж и поэтому со всеми прощается. Естественно, многие люди знали, и даже в рецензиях было, что, может быть, у Елены Ахмедиани растут усы, но другие люди верили, что есть действительно такая поэтесса, у которой даже эротические стихи, и много было споров по этому поводу. Но самое интересное, уже в 30-е годы эти Цанда Табидзе и Паола Ишвили, они были в гостях у Ахматовой и в Москве, и в Ленинграде, и Ахматова знала об этой мистификации, потому что там среди стихов есть письмо Елены Ахмедиани Анне Ахматовой. Это как бы реакция на смерть Гумилева и Блока. Начинается, допустим, в одном из переводов, что делать нам и как нам выстоять со смертью Блока. И Елена Ахмедиани приглашает Ахматову в Тбилиси, в Грузию, к себе, чтобы вместе там поплакать, и кончается «прильни устами к перстам Тамары», то есть царица Тамара. Называет Ахматову своей сестрой.
Такая вот грузинская Чарубина да Габриак.
Да, совершенно верно. Еще тут очень интересная деталь. Это мистификация, потом она открылась, все. И вдруг уже в 90-е годы, в конце прошлого века, один ученый, причем из Кутаиси, написал статью, что на самом деле это не Паола Ишвили написал эти стихи. Вымышленную поэтессу звали Елена Дариани. А написала эти стихи такая поэтесса Елена Ахмедиани, которая действительно существовала, и известно, что она действительно дружила с Паолой Ишвили. Мистификация вся вроде бы завершилась в 24-25 году, а тут вдруг в 90-х годах снова развернулась полемика. Потому что известно было, что это Елена Ахмедиани с Паолой Ишвили была знакома, что она писала стихи, но стихи она писала в основном там детские и более слабые, чем у Паолы Ишвили. И вот одни ученые считают, что это Елена Ахмедиани написала эти стихи, а другие считают, что это Паола Ишвили, но я лично придерживаюсь такой версии, что, может быть, и третий путь, что вот именно как Чарубина да Габряк, они вместе писали стихи. Мне кажется, что больше так, но просто есть на эту тему вообще целое исследование, там копии бились очень серьезно. Через 70 лет практически после того, как эта мистификация как бы была раскрыта.
Заканчивается ваша книга разделом воспоминаний. Вот, например, есть статья «Улица Энгельса, 44». Кто там жил?
Там жила совершенно потрясающая жизнь Софья Михайловна Мар. Я у нее даже гостила. Некоторое время я у нее жила. Она была женой Юрия Мара, востоковеда и очень интересного тоже поэта-футуриста, который при жизни стихи не печатал, а сейчас вот издательство «Гелия» в 18-м году целый двухтомник издал его стихов и прозы. Он был иронистом. Она тоже выучила персидский язык. У нее есть несколько работ персидской этнографии. И потом она рано умер от туберкулеза. И она всю последующую жизнь отдала для того, чтобы собрать его материалы и несколько томов переписки его с таким востоковедом Чайкиным опубликовано там в Грузии. Он такой был, разбрасывал свои бумажки. Также она переписывала его стихи. Если бы не она, про его стихи никто бы и не знал. А она их переписывала, в свое время мне подарила, и, к сожалению, уже после ее смерти, она в 80-м году, в 90 лет умерла, мне удалось сначала в журнале «Памир» что-то напечатать, потом еще где-то. Шаг за шагом, теперь уже двухтомник его стихов вышел. Она была бы рада. А улица Катаймесхи, это Сергей Иосифович Параджанов, у которого я неоднократно в Тбилиси бывала в гостях.
Есть в книге Татьяны Никольской и глава о дочери поэта Тициана Табидзе, Нити Табидзе. Она так и называется – дочка Тициана. Я заходила к Ните в каждый свой приезд в Грузию. У Ниты я познакомилась и подружилась с Нуцико Угрилидзе, дочерью известного грузинского ученого-педиатра. Узнав, что я занимаюсь авангардом, Нуцико рассказала мне жуткую и поучительную историю о том, как в Тбилисском ботаническом саду некие злоумышленники задумали украсть ее 16-летнюю внучку. Однако девушка так увлекательно стала рассказывать похитителям про дадаистов, что те, заслушавшись, отпустили ее с миром. Время от времени в музей-квартиру Тициана Табидзе заходили посетители. Нита тогда покидала стол, за которым мы пили кофе, проводила экскурсию и возвращалась к своим гостям. Бывало, что некоторые экскурсанты превращались в гостей и впоследствии неоднократно посещали этот дом. Это был фрагмент из книги Татьяны Никольской о Грузии.